Поехали! С Игорем Маржаретто.
Продолжаем программу. Автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Маржаретто. Поехали!
Поехали, причем поехали по Золотому кольцу.
И с удовольствием.
И с удовольствием, и на новом китайском автомобиле, потому что в основном нас радуют новинками китайские автопроизводители, но зато их много, и они интересные. Я просто хотел вспомнить, что такое Золотое кольцо, откуда оно взялось. Это же вообще очень интересная история, Кирилл. Это наш с тобой коллега, московский журналист Юрий Бычков из газеты «Советская культура» была такая. В 65-м году сел за руль своего москвича и поехал в командировку в Суздаль, который был богом забытый город там.
На тот момент.
На тот момент. Хотя и с потрясающей историей, но довольно запущенной, потому что советская власть многие годы не обращала внимания никакого на памятники такие замечательные. Он приехал в Суздаль, походил, пообщался с людьми, написал очерк о том, как он ездил в Суздаль, а потом решил проехать по всем значимым городам вокруг Москвы, где сосредоточены самые известные, самые замечательные памятники нашей истории и культуры. Он проехал по 8 крупным городам, среди которых Сергиев Посад, тогда Загорск, Переяслав-Залесский, и Кострома, и Ярославль, и Рязань, и вот Суздаль, Владимир, конечно же, и написал цикл очерков про историю этих городов, про их сегодняшнее не слишком интересное настоящее, возможность будущего для туризма, в первую очередь внутреннего. И цикл назывался «Золотое кольцо». Вот оттуда пошло выражение, то есть это наш с тобой коллега придумал. И потом был толчок, в общем, серьезный, действительно был принят в 67-м году специальный план развития Суздаля, откуда выбили все промышленные предприятия и сделали его чисто туристическим городом. Ну и потом пошло-поехало. Сейчас мы имеем даже специальную дорогу. Уже 4 года, как она существует, объединили все дороги, связывающие города вокруг Москвы, интересные с исторической точки зрения, в новую трассу Р-132 «Золотое кольцо». Местами это такая скромная дорожка там местная, но будет когда-то и скоростная магистраль, которая позволит быстро проехать от одного города к другому. Сейчас местами она очень хорошая. Например, от Владимира до Суздаля очень хороший участок.
А я ездил по ней на двухколесном. Прекрасная дорога.
В сторону Иваново сейчас тоже продолжает. Ну, в общем, я очень люблю все города Золотого кольца. Проезжал по ним неоднократно. А сейчас вот буквально на последней неделе проехал из Владимира на автомобиле через Суздаль до чудесного города Плёс на берегу Волги, который в Золотое кольцо не входит, но относится к нему, потому что обычно, если устраивают экскурсии, ну как же не сделать крюк в несколько десятков километров ради такого чудесного города. Потом я заехал в чудесный город Шую, который тоже формально не входит Золотое кольцо, но тяготеет к нему. И тоже со своей замечательной историей. И потом вернулся во Владимир. Очень хорошая, очень плотная, очень насыщенная была поездка. Каждому городу хочется посвятить побольше. Но сейчас я проехал тезисно и говорить буду сейчас тезисно. Желаю каждому из наших радиослушателей, если вы там не были, поезжайте. Если вы там уже были, поезжайте еще раз, потому что, уверяю вас, каждый год каждый из этих городов меняется. К счастью, меняется в лучшую сторону. И начнем с Суздаля, города, который известен вообще в летописи с 1024 года.
Намного старше Москвы.
Намного старше Москвы. А вообще есть иностранные свидетельства, что он существовал уже в IX веке. Я наталкивался на такие данные. Но по нашим летописям вот 1000 лет. И вот тысячелетний наш замечательный Суздаль, он с каждым годом становится краше и интереснее. Он переживал разные периоды. Он был столицей России. Знаешь, у меня есть цикл любимый, я для себя его делаю. Столицы России. Разные города, которые в разные времена были нашими столицами. Москва-Питер это сразу так напрашивается. А Суздаль, например, был столицей одно время Владимир-Суздальского княжества, а потом просто Суздальского, которое тогда и было Россией. Таких городов я много могу рассказывать. Но вот Суздаль для меня один из самых добрых и приятных городов, и туда всем могу рекомендовать съездить в любое время года. Вот, говорят, зима, в общем, холода, одинокие дома, нечего там делать, есть там что делать. Вы приезжайте в центр, вы понимаете, что, во-первых, есть место, где припарковать автомобиль, даже бесплатно. То, что, в общем, будет большой проблем летом и осенью. Вы видите, как сразу на центральной площади стоит несколько самых разных, очень красивых саней, запряженных лошадьми, и вам предлагают, причем ненавязчиво, но очень доброжелательно, а давайте мы вас покатаем по городу, давайте мы вот там проедем, там, и это вот уже интересно. А давайте мы вам покажем то. Ведь Суздаль, это, еще раз говорю, что он, да, был крупным купеческим городом, был когда-то крепостью, потом много веков был таким одним из духовных центров России, потому что было множество монастырей. А что такое монастырь? Это, по сути, центр неких знаний. Это обязательная библиотека большая. Это обязательно обязательно школы самые разные и самые разные университеты.
Обязательно промысел.
Это промыслы. И сейчас в Суздале, посмотреть, есть что. Ну, я начну с того, что в Суздале 5 действующих монастырей. У каждого из них история уходит в глубину веков, и можно походить, посмотреть. Примерно 50 действующих церквей, из которых 2 точно, я знаю, относятся к началу 17 века, а примерно 2 десятка к 18 веку. Целые кварталы города, застроенные в 19 веке, где погулять и что посмотреть, и каждая улица своим гордится. Где-то там самые лучшие резные наличники, а где-то палисады, там, а где-то там вот дома сохранены. И причем любовно все сделано. Сейчас большое количество гостевых домов, большое количество ресторанов, кафе. Причем вот что мне нравится, например, в тех же ресторанах и кафе, что они не похожи друг на друга. Многие стараются возродить блюда древнерусской кухни. А некоторые, наоборот, стараются, взяв за отправную точку кухню традиционную, придать ей некие современные нотки. Тоже прекрасно. Интересно. А вот в каждом кафе-ресторане варят свою медовуху. У каждого свой рецепт медовухи. У каждого свой квас. У каждого свой там узвар. В общем, можно гулять долго. Голодным вы точно там никогда не останетесь. Выпить чаю там можно на каждом углу горячего. И не только чая, это ту же медовуху я не зря помянул. Славился всегда Суздале. Но я уж не говорю про традиционный огурец, который, как считается, вот Суздаль считает себя, бьет себя в грудь. Мы же родина русского огурца. Так, наверное, есть. Только не говоря об этом жителям Луховиц. И огурцы вот сейчас-то свежих нет, но есть они, конечно, но тепличные. А соленые огурцы, малосольные, маринованные, существуют в 100 видах, и у каждого хозяйки свой. Свой рецепт, и это очень вкусно. В общем, Суздаль – место, куда надо ехать. Да, но я не упомянул, что там большое количество музеев. Я уж не говорю, что есть музей деревянного зодчества под открытым небом, есть музеи, которые показывают быт этого города в разные эпохи. В общем, интересный город.
По-моему, там есть даже крупнейшая баня, одна из самых.
Там есть несколько комплексов. Там есть горки, где можно сейчас покататься на ватрушке, там есть катки, чего там только нет. Рекомендую. Дальше я отправился на автомобиле на север, через Иваново, который сам по себе очень интересный город, хотя и не древний, но интересный, как-нибудь расскажу, потому что Иваново привлекает огромное количество людей, в том числе из-за границы раньше приезжали, потому что это город, где сосредоточено огромное количество памятников конструктивизма. 20-е и 30-е годы в Советском Союзе были расцветом этого архитектурного стиля. Иваново, который планировался, Иваново хотели сделать столицы РСФСР. Там очень многие известные архитекторы работали в этом стиле. Но это отдельный рассказ. Я отправился в Плёс, маленький городок на Волге с населением всего-то 1800 человек, который стал знаменит благодаря выдающемуся русскому художнику Левитану. Вот как повезло маленькому городу, что в свое время, в конце 80-х годов 19 века, на пароходе путешествовал по Волге Левитан, начинающий художник, увидел с Волги эту красоту, а на высоком берегу Волги был расположен захолустный городок Плёс. Он стал захолустным после того, как провели железную дорогу в его обход.
И он, значит, незаслуженно обделили.
А может и заслуженно, потому что сейчас он процветает, ого-го. И Левитан сошел на берег и остался там на 3 года. 3 сезона он там провел, написал лучшие свои картины, привозил туда огромное количество друзей-художников. Город стал страшно популярен. Меня в один из приездов водил гид. Значит, мне интересно стало. И вот проходим мы по набережной. Там прекрасная набережная, 2 километра длиной, застроена в основном особняками 19 века. Все они отреставрированы. Там рестораны, там кафе, гостиницы. И вот мы проходим до музея Левитана, а перед ним памятник стоит Левитану. И экскурсовод поклонился и говорит: спасибо тебе, кормилец ты наш.
Ну, а что?
Вот. И 2 холма, на которые, ну, они горы называют, ну, это 2 холма, на которые надо подняться. Это Соборная гора и гора Левитана. Посмотреть, походить, подышать замечательным воздухом, посидеть, выпить кофе или чаю. Можно остановиться. Много сейчас гостиниц, много сейчас домов, где можно остановиться. Другое дело, надо иметь в виду, что Плёс стал очень популярным последние десятилетия. И цены там, честно говоря, на проживание очень недетские. Но можно найти и просто какое-нибудь недорогое жилье. Хотя есть и гостиницы современного уровня и очень дешево. Очень приятное место. Кстати, мне очень нравится, на набережной стоит памятник первому плёсскому дачнику. Так и написано. Это был Шаляпин Федор Иванович, наш великий певец, который, в общем, по следам Левитана туда приехал, так понравилось, он купил там дачу. С тех пор пошла мода, и дачи покупали и москвичи, и жители других городов России, потому что там дышится совершенно. Ну, и тоже очень вкусно, потому что это Волга, потому что это рыба. Рыбой торгуют буквально на каждом углу, причем в основном горячего копчения, это и самы, и лещи, и судаки. Все, что хочешь есть, пожалуйста, любые блюда из рыбы. А местные пирожки с рыбой, знаешь, как называются? Углы. Так что углы там надо обязательно попробовать.
Прекрасно.
Ну и оттуда я отправился в Шую. Шую могу долго рассказывать. Ты знаешь, что такое Шуя? Это значит левый.
Нет, не знал.
Выражение есть такое: Ашуйна и Одесна. Ашуйна – это слева, А Одесна — это
вот
справа.
Вот Одесна, понимаешь, что справа, да, десница. Да.
Да, а это слева, то есть это левый берег реки Теза. Вот там город появился еще в XIV веке, богатый купеческий город. Центр в России был льновыращивание и льнопроизводство, производство потом ситца, производство мыла. Оттуда пошло два древних и очень таких знатных боярских рода из этого маленького города. Как ты понимаешь, первый — это род Шуйский, князья Шуйский и царь Василий Шуйский оттуда. А второй род, не менее знатный, это пожар. Они тоже из Шуи. Ну, а позже уже город гордится тем, что там родились, например, поэт Константин Бальмонт, например, Иван Цветаев, отец Марины Цветаевой и создатель Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, например, оттуда Михаил Фрунзе, он там провел юность. Ну, и много других выдающихся людей. Русские цари там многие бывали, потому что богатый город. Начиная там Иван Грозный был, Петр Первый был, и Елизавета Петровна, и Екатерина была, и Александр Первый, Александр... Там многие бывали. Город, надо бы им заняться поплотнее, потому что есть места очень интересные, есть центральная улица, которая пешеходная, местный Арбат, есть целые кварталы домов, оставшиеся от 18-19 века, есть потрясающие красоты колокольня, одна из самых высоких в России. Кстати, с ней связана одна печальная история, история Шуйского восстания 22 года, которое восстанием не было, потому что приехали какие-то большевики изымать церковные ценности в местных церквях, и местные жители во главе с батюшкой из этой церкви попытались не допустить. Это было, в общем, повод. Расстреляли довольно большое количество и батюшек, и местных прихожан. Очень печальное есть по этому поводу мемориал у них, где батюшка падает и держит на руках ребенка убитого. Шуйское дело. Ленин призывал побольше расстрелять и повесить побольше попов, чтобы всем неповадно было. Ну, были и печальные истории. А сейчас Шуя — тихий провинциальный город, в котором много музеев, много мест, где можно погулять, и, опять же, можно поесть. Ну, в общем, экскурсионную часть я на этом заканчиваю, потому что, кроме экскурсии, хотел рассказать про автомобиль, на котором путешествую. Но перед этим призываю всех: езжайте, смотрите на нашу Россию. Потрясающих мест много, потрясающих историй много. И, в общем, надо это видеть, надо пробовать, что называется, на глаз, на вкус. Ну, а я теперь вернусь к машине, потому что это был тест-драйв автомобиля, только-только появляющегося. С начала февраля продажи в России пошли. По сути, это новая, но принципиально новая модификация автомобиля, который называется «Танк». Такое, разные эмоции по поводу этого названия у разных людей. Ну, вот китайцы, что называется, попали. Это суббренд большой компании Great Wall, которая на нашем рынке работает уже 20 лет. И больше всего она нам известна по своему главному бренду «Хавейл». У нас есть завод большой в Тульской области, который в прошлом году больше 100 тысяч автомобилей продал. Это, между прочим, считается российские машины по нашему законодательству. И по нашим законам чиновники могут их приобретать, по госзаказу их можно приобретать, потому что у них высокая степень локализации. Танк или тенк, как они говорят, но тут можно поспорить. Это новый бренд премиальных настоящих внедорожников, рамных, то, что мы любим, что называется. И танк...
Что значит рамных?
Ну, в современном автомобиле, в большинстве случаев, несущим является кузов. То есть делается кузов, и к нему уже крепятся все остальные агрегаты, там, двигатель и так далее. А рамные — это вот есть металлическая рама с колесами, с двигателями. Она прочная, очень тяжелая. И на нее сверху вот надевается кузов. Такой автомобиль на раме, он предназначен для тяжелых дорог. У нас не так много рамных автомобилей. Ну, все УАЗы, допустим, рамные. Считается, что, с одной стороны, это плюс, то есть автомобиль более надежный и может автомобиль преодолевать любые дороги. У того же Тенка 500, например, заявленная глубина брода, которую он может преодолевать, 80 сантиметров. Считается, что в норме. Но, с другой стороны, такой автомобиль более тяжелый. Там есть у него сложные задачи у авторов сделать так, чтобы он по дороге хорошо управлялся и так далее. И более дорогой. Создатели танка 500, у них две модели, танк 300 поменьше, танк 500 побольше, видели перед собой цель и конкурента в виде популярного у нас во всем мире Land Cruiser 300 и его брата-близнеца, более премиального, Lexus. И они, в общем, попали, что называется. Этот автомобиль не стыдно сравнивать с Land Cruiser. Совсем не стыдно, потому что это суперсовременный, технологичный, высокотехнологичный, премиальный автомобиль с возможностью реально серьезного внедорожника. Высокий, большой, рамный автомобиль длиной 5 метров 10 сантиметров. Он семиместный, вот тот вариант, который я тестировал, потому что кроме обычного, у них есть две комплектации с двигателем V6 300 лошадиных сил, они решили запустить такой же автомобиль в том же кузове. Эта комплектация называется Urban, и это гибрид, потому что здесь не только бензиновый двигатель, но и маленький электрический. Для чего это сделано? Ну, во-первых, это сейчас очень модно и очень экологично.
С прицелом на будущее.
С прицелом на будущее, потому что, он с точки зрения экологии более интересный, с точки зрения экономии топлива более интересный, ну и вообще это модно. Это просто вот модно иметь гибрид, тем более, что позволяет наличие второго электрического двигателя. Если обычный танк с двигателем 3 литра разгоняется за 10 с небольшим секунд до 100 километров, то этот с двигателем 2 литра и электродвигателем разгоняется за 7,5 секунд. Ты такой, знаешь, гонщик, хотя автомобиль тяжелый, он более 2,5 тонн. Педаль газа нажал, и он просто взлетает. Ну и вот это наличие электродвигателя дает возможность стартовать быстрее. Где-то в узких пространствах и при трогании двигается только на электричестве. Где-то электродвигатель помогает ему при обгоне, при разгоне. Они работают в паре. От тебя это не зависит. Это компьютер решает, подключить электродвигатель или отключить его. Подзаряжать отдельно не надо. Заправляешь обычным бензином и вперед. Значит, базовый единственный двигатель 2 литра, 245 лошадиных сил, плюс 54 силы на электродвигатель. Итого получается те же самые 300 лошадиных сил, как и у его брата просто с большим бензиновым двигателем. Но при этом он более интересный и насыщенный, и красивый. Значит, отличается от обычного, от 500-го тем, что он семиместный. Априори он семиместный, есть третий ряд сидений, обычно он сложенный. Третий ряд складывается с помощью кнопочки, раскладывается тоже отдельно. Можешь одно место сделать, можешь два места сзади сделать. Второй ряд двигается вперед-назад, спинки тоже регулируешь. То есть 7 человек возишь легко.
А еще я посмотрел, я небольшой специалист, честно говоря, не скрываю, он достаточно экономичный. 8,5 литров бензина расходует по паспорту гибридного.
Ну, это по паспорту.
Так.
Могу сказать, что сейчас...
Но все равно, это же колоссально мало.
Да, значит, если говорить...
Фантастически мало.
О обычном танке 500 с двигателем V6 300 лошадиных сил, он в городе расходует 15-16 литров. Этот в городе расходует примерно 12 литров. Но где-то на трассе можно и 8,5 получить. Да, экономия по отношению к обычному двигателю составляет минус 40%. Это здорово. Это здорово, и за счет этого и выхлопы, конечно, меньше.
У меня один товарищ, маленькое отступление, на Ниссане ездил в свое время, по-моему, Pathfinder, 27 литров. Он достался ему от какой-то компании, там гараж распродавали. В общем, 27 литров.
Нет.
Он говорит, он достался мне достаточно дешево, он просто очень много кушает.
Нет, тут как раз можно здорово сэкономить на бензине. Более того, большой бак 60 литров позволяет проехать на одной заправке там, от Москвы легко там, до Питера, еще и на обратный, половину обратного пути хватит. Ну и в салоне это, конечно, премиальный автомобиль, отличное качество сборки, дорогие материалы, все как мы любим, дорого-богато. Большой, почти 15-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Панель там поменьше, но тоже очень вся современная. Все, что надо, и даже больше есть для современного автомобиля с точки зрения и безопасности, и комфорта, и возможности управлять. Ну, там есть, например, режим «Эксперт», который отключает все системы безопасности, если ты понимаешь, что ты сам водитель супер. Есть там режимы трогания в гору, спуска с горы, там все тебе поможет. Есть прозрачный капот, то есть там камера, которая показывает, что у тебя под машиной сейчас. Это все уже такого класса автомобилей должно быть, и оно тут есть. Есть даже специальная штука под названием танковый разворот, там подруливаются колеса, и можно развернуться на меньшей площадке, чем обычный автомобиль. Это все присутствует. Высокий клиренс, 225 мм. Вот я сказал, преодолеваемый брод, гарантированный, 80 сантиметров. То есть автомобиль, на котором смело можно отправляться и в путешествие. Хотя он такой красивый, что, в общем, не хочется его загонять в грязь. Но это есть такая категория людей, которые такие машины любят и покупают. Марка «Тэнк» вышла на наш рынок только в конце весны прошлого года, и за неполный, ну, чуть больше полугода продавали две модели. Они продали 14 тысяч автомобилей, по 7 тысяч каждый. Причем, еще раз говорю, я видел такие машины, покупают и госструктуры наши, на замену ушедшим маркам, популярной той же «Тойоте». Ну, дальше стоит вопрос цены. И надо сказать, что цена не маленькая, но цена, в общем, что называется, в рынке. Значит, у нас «Тэнк 500», их две модели было и есть на рынке. Это третья. Соответственно, появившаяся новая вот эта модификация «Урбан», она стоит, как та модель, которая подешевле. 6 300 000 рублей при условии того, что ты его покупаешь в лоб. Потому что сейчас все китайские компании, мы в прошлый раз говорили об этом, предлагают серьезные скидки. И скидки на этот автомобиль могут достигать до 700 тысяч. Ну, правда, при соблюдении целого ряда условий. Но при желании можно получить и скидку. Плюс компании сейчас все китайские предлагают свои варианты кредитов, я посмотрел, которые позволяют уйти от нашей высокой ставки Центробанка, потому что часть ставки берет на себя банк, с которым работает
уж компания. Не в юанях ли кредит?
Нет. Кредит, естественно, как положено в нашей стране, только в рублях. Но я думаю, что желающие приобрести такой автомобиль будут. Продажи только стартовали. Не только потому, что он современный, динамичный, высокотехнологичный, красивый, солидный. Не только потому, что там 5 лет гарантия, но еще потому, что это мода. Это очень важно. Это очень важно для многих покупателей, иметь у себя модный автомобиль, который вот в современных, весь в современных тенденциях. Поэтому я думаю, что у марки Tank у нас хорошее будущее. Тем более, что они собираются выпустить на наш рынок еще целый ряд танков и танкеток. Вот, на самый разный кошелек и на самый разный вкус. Но как производитель премиальных серьезных внедорожников, у них есть ниша, которая опустела после ухода тех же самых японцев. И тут же китайцы сказали: не, ребята, а мы ведь готовы уже предоставить продукт, который не хуже по качеству, даже, может быть, более продвинут с точки зрения современных технологий, с более серьезной гарантией. Мы не боимся давать 5-летнюю гарантию. Пожалуйста, вот, вот продукт, вот тестируйте, вот смотрите, выбирайте. Если вам понравится, покупайте. На сегодняшний день у Tenco 500 нету на самом деле на нашем рынке никаких конкурентов. Даже среди китайских компаний у нас такой большой автомобиль с таким набором пока не предлагает никто. Ну, я так думаю, предложат, потому что китайцы очень быстро занимают перспективные ниши. Они смотрят очень внимательно, особенно на своих коллег из Поднебесной. Так, у них вот появилась такая машина.
Китай становится маркетмейкером авторынка глобального.
Да.
Вот я о чем подумал.
Да, Китай по итогам прошлого года стал мировым лидером по экспорту автомобилей, обогнав очень серьезно, причем чуть ли не на миллион машин японцев. И, кстати, благодаря России во многом это сделал, потому что из тех автомобилей, которые они продали за рубеж, более 600 тысяч они продали в России. Следом за нами идет Мексика, потом идет целый ряд стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. То есть китайцы потихоньку захватывают все рынки, и Россия для них рынок номер один не только по количеству, но и по качеству, потому что та же самая компания, бренд, тот же самый Tank, вот этот гибридный Urban сделал в первую очередь для России. У себя даже в Китае они такую модификацию не продают. Они ее сделали для России. Попробуют здесь, как она пойдет, как она будет в эксплуатации. Мы для них такой самый серьезный полигон. И потом они собираются ее продвигать на других рынках. То есть мы для этой модели номер один, что, в общем, приятно. Автомобиль очень сильно подготовлен для российской именно эксплуатации. Я могу сказать, с точки зрения, например, теплых опций, там есть все. Мы о каких-то моделях говорим, вот привезли, вот там того не хватает. Тут есть обогрев сидений всех, там же 7 мест, все 7 мест греются. Там есть обогрев лобового стекла, естественно, руля, естественно, форсунок отдельно. Все есть. Есть вентиляция в случае жаркого лета, передних сидений, есть система массажа. То есть там все есть для человека, который готов заплатить. Вздохнул я 6 миллионов.
И наслаждаться.
И наслаждаться удовольствием от вождения. Ехать на нем действительно приятно. Я ездил по самым разным дорогам 2 дня, проехал больше 500 километров, побывал в 3 горячо любимых мной русских городах с прекрасной, замечательной историей, и чувствовал себя, ну, понимаешь, вот в этом автомобиле уже не чувствуешь себя, что вот, знаешь, как бы, а я такой немножко стесняешься в китайском автомобиле, ничего подобного. Вот в этом автомобиле чувствуешь себя, а я горжусь.
Мне кажется, что тех уже, кто стесняется в них сидеть, в этих китайских автомобилях, все меньше и меньше, это из разряда уже таких вот далеких, устаревших предрассудков.
Ой, ты знаешь, это как до сих пор встречаются люди, которые говорят...
Не то чтобы я их нахваливаю, я просто слежу за рынком.
Это данность.
Числе.
Это как люди, которые говорят: ой, Жигули, я говорю, Жигули нет уже больше 10 лет, марка Лада давно, а Жигули это уже перестали выпускать еще больше 10 лет назад. Да вот они ломаются, говорят, ты когда сядешь в Жигулях? То у меня в детстве была шестерка, так это детство было 30 лет назад. То есть надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним, и надо понимать, что в мире все меняется, и у нас есть интересные новинки нашего автопрома, я надеюсь, что в ближайшее время буду рассказывать о них. Ну и китайцы, которые сегодня на самых передовых позициях мирового автопрома, и с ними интересно работать.
Ну что, Игорь, приехали?
Приехали.
Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Было очень интересно.
Ну а вы берегите себя и всем хорошей дороги.